Приисковые. В Сысерцком округе годовая добыча золота достигала в описываемое мною время в среднем 20 пудов. Кроме того, имелись россыпи хризолитов около полдневой. На приисках и россыпях было занято немало постоянных рабочих из заводского населения. Работы велись преимущественно самим заводоуправлением, но часть золота и камней добывалась старателями, которые занимались главным образом разведкой. Особенно много таких старателей было в Полевском и Северском заводах. Там, по Чусовой и ее мелким притокам, отдельным счастливцам удавалось не раз нападать на верховую жилу. Одно время золотая зараза захватила чуть ли не поголовно население Полевского завода. Даже исконвишные углежоги и те бросили курень и занялись богатым делом. Рыли, где попало, проедали последнее, а все не хотели попуститься счастью. При удаче картина была однообразная: пьянство и дикая трата денег, вроде засыпания пряниками и орехами ухабов на выбитой дороге во время масленичного катания. Помню, один из таких приисковых людей, Стаканчик, любил подробно рассказывать, как ему удалось найти на казенных заводских приисках самородок невиданного размера. Сдать заводоуправлению было нельзя, боялся, что просто отберут, объявят находку казенной. Пошел к местному торговцу Барышеву, который, между прочим, промышлял скупкой и избытом мелкого товару. Взвесили, оказалось 18 фунтов. У торговца не хватило денег, тогда разрубили самородок и честно, рука об руку, произвели сделку. О дальнейшей судьбе своего счастья Стаканчик говорил коротко: 2 года из кабака не выходил, и только. Остальное золото перешло к тому же Барышеву, который предусмотрительно держал лучший в Полевском заводе кабак. Больше Стаканчику в жизни не пофартило, и 2 года безвыходного кабацкого гуляния оказались единственным светлым пятном его тяжелой приисковой жизни. На старости Стаканчик усчастливился, попал сторожем к заводским магазинам, в людное место, где можно было всегда знать новости о земляном богатстве, думать о котором старик никогда не переставал. Приблизительно такова же была участь и других счастливцев. В лучшем случае начиналась постройка домов, обязательно каменных, необыкновенно толстостенных, двухэтажных, но редко эта постройка доводилась до конца. Обыкновенно счастливец успевал безнадежно прожиться и потерять счастливую жилу. Такие недостроенные дома служили чем-то вроде памятников об удаче на золото. Полевские сторожилы, показывая на недостроенные, порой уже разваливающиеся здания, говорили: это когда на Шароглазке песок нашли. Накразелить фартить стало. Зюзевский это около Бревера нашел. Был такой жуликоватый барон Бреверн, ухитрившийся заложить и продать свои прииски вблизи деревни Косой Брод чуть ли не в 10 рук сразу. Землю, между тем, кособрачане считали своей и вели судное дело с этим титулованным мошенником. Примечание автора. Удачливая добыча была редкостью. На вопрос, как блестит, одни начинали уныло рассказывать, что уже не первый раз докапываются до той земли, где прежде люди жили, а все не фартит. Другие жаловались на заводское начальство, которое захватило площадь, как только началась удача. Последнее было делом самым обыкновенным. Заводское начальство, видимо, следило за старателями, и чуть только им удастся найти рассыпное золото в значительном количестве, сейчас же окажется, что кругом назначена разработка от заводов. Это для старателя значило: иди ищи в другом месте, а мы уж здесь возьмем сами. Такая политика заводоуправления заставляла старателей сторожиться и не оказывать богатства. Иногда попавшие на богатую россыпь специально начинали вести разработку в других местах, чтобы сбить с толку заводоуправление. Сделать это можно было только при сравнительно большой компании. Но уж видно, таково свойство золота, что около него всегда люди дерутся. Так было и с этими старательскими компаниями. Начинались перекоры, взаимное недоверие, и в результате выплывало место хорошей жилы. Положение рабочих на казенных заводских приисках отличалось от положения фабричных мастеровых только тем, что было гораздо хуже. Помимо скудного заработка, тяжелой работы и обжуливания со стороны начальства, им приходилось ночевать в плохо приспособленных для жилья бараках и жить в отрыве от семьи. Иногда, впрочем, удавалось замыть золотничок, о чем обыкновенно узнавалось в ближайший праздник в одном из заводских кабаков. Работа старателя, несмотря на неопределенность заработка, была все же много интереснее и тянула рабочих заводских приисков. Многие работали на заводских только для того, чтобы сколотить копейку на свою работу. Иной целый год хлещется в забое, скверно питается и даже удерживается от водки, и все для того, чтобы летом порыться на чусовских покосах. Вон на широглазки, сказывают, нашли богатимое золото под первым пластом. Ну а под косым бродом, помнишь? Вспоминались несколько счастливых мест, которые всегда держались в памяти старателей. И как будто нарочно, для того, чтобы не прекращалась золотая лихорадка, обыкновенно кто-нибудь находил золото в самом неожиданном месте. Не только старатели, но и многие рабочие из казенных приисков бросались тогда на поиски золота в местах близких к счастливой жили. Даже фабричные рабочие и заводские служащие втягивались в эту погоню за золотом. В Полевском заводе, например, некоторые рабочие и мелкие служащие, если лично не участвовали в старательских работах, то вносили свою долю деньгами в компании старателей. Из-за этих компанейских взносов некоторым приходилось совсем туго, жили впроголодь, а все-таки не хотели отказаться от мысли, только бы фартнуло, не слуга я больше с Исердским заводом.